Часть четвертая. Продолжение торжественной порки. Глава первая. Швейк в эшелоне пленных русских. Когда Швейк, которого по русской шинели и фуражке ошибочно приняли за пленного русского, убежавшего из деревни под Фельштейном, начертал углем на стене свои вопли отчаяния, никто не обратил на это никакого внимания. Когда же в Хырове на этапе при раздаче пленным черствого кукурузного хлеба он хотел самым подробным образом все объяснить проходившему мимо офицеру, солдат-мадьяр, один из конвоировавших эшелон, ударил его прикладом по плечу, прибавив: «Встань в строй, ты русская свинья!» Такое обращение с пленными русскими, языка которых мадьяры не понимали, было в порядке вещей. Швейк вернулся в строй и обратился к стоявшему рядом пленному.
«Этот человек исполняет свой долг, но он подвергает себя большой опасности. Что если винтовка у него заряжена? Курок на боевом взводе. Ведь этак легко может статься, что в то время, как он колотит прикладом по плечу пленного, курок спустится. Весь заряд влетит ему в глотку, и он умрет при исполнении своего долга. На Шумаве в одной каменоломке рабочие воровали динамитные запалы, чтобы зимой было легче выкорчевывать пни. Сторож каменоломни получил приказ всех поголовно обыскивать при выходе и ревностно принялся за это дело. Схватив первого попавшегося рабочего, он с такой силой начал хлопать по его карманам, что динамитные запалы взорвались, и они оба взлетели в воздух. Когда сторож и каменоломщик летели по воздуху, казалось, что они сжимают друг друга в предсмертных объятиях. Пленный русский, которому Швейк рассказывал эту историю, недоумевающе смотрел на него, и было ясно, что из всей речи он не понял ни слова.
«Не понимат, я крымский татарин, Аллах Ахпер!»
Татарин сел на землю и, скрестив ноги и сложив руки на груди, начал молиться.
«Аллах Ахпер! Аллах Ахпер! Безмила Арахман Арахим Маленкин Мустафир!»
«Так ты, выходит, татарин!»
С сочувствием протянул Швейк.
«Тебе повезло. Раз ты татарин, ты должен понимать меня, а я тебя. Знаешь Ярослава из Штернберга? Даже имени такого не слыхал, татарское отродье. Тот вам наложил у Гостина по первое число. Вы, татарва, тогда улепетывали с маравы во все лопатки. Видно, в ваших школах этому не учат, а у нас учат. Знаешь Гостинскую Божью Матерь? Ясно, не знаешь. Она тоже была при этом. Да все равно теперь вас, татарву, в плену всех окрестят».
Швейк обратился к другому пленному.
«Ты тоже татарин?»
Спрошенный понял слово «татарин» и покачал головой.
«Татарин нет, черкес, мой родной черкес, сиким башка».
Швейку очень везло. Он очутился в обществе представителей различных восточных народов. В эшелоне ехали татары, грузины, осетины, черкесы, мордвины и калмыки. К несчастью, он ни с кем из них не мог сговориться, и его наравне с другими потащили в Добромель, где должен был начаться ремонт дороги через Перемышль на Нежанковичи. В этапном управлении в Добромеле их переписали, что было очень трудно, так как ни один из 300 пленных, пригнанных в Добромель, не понимал русского языка, на котором изъяснялся сидевший за столом писарь. Фельдфебель-писарь заявил в свое время, что знает русский язык, и теперь в Восточной Галиции выступал в роли переводчика. Добрых 3 недели тому назад он заказал немецко-русский словарь и разговорник, но они до сих пор не пришли, так что вместо русского языка он объяснялся на ломаном словацком языке, который кое-как усвоил, когда в качестве представителя венской фирмы продавал в Словакии иконы святого Стефана, крапильницы и четки. С этими странными субъектами он никак не мог договориться и растерялся. Он вышел из канцелярии и заорал на пленных.
«Кто говорит по-немецки?»
Из толпы выступил Швейк и с радостным лицом устремился к писарю, который велел ему немедленно следовать за ним в канцелярию. Писарь уселся за списки, за груду бланков, в которые вносились фамилия, происхождение, подданство пленного, и тут произошел забавный разговор по-немецки.
«Ты еврей, так?»
– спросил он Швейка. Швейк отрицательно покачал головой.
«Не запирайся! Каждый из вас пленных, знающих по-немецки, еврей!»
Уверенно продолжал писарь-переводчик.
«И баста! Как твоя фамилия?»
«Швейк!»
«Но видишь, чего же ты запираешься, когда у тебя такая еврейская фамилия? У нас тебе бояться нечего. Можешь признаться в этом. У нас в Австрии еврейских погромов не устраивают. Откуда ты?» «Ага, Прага, знаю, знаю, это около Варшавы. У меня уже были неделю тому назад 2 еврея из Праги, из-под Варшавы. А какой номер у твоего полка?»
«91-й».
Старший писарь взял военный справочник и принялся его перелистывать.
«91-й полк, Ореванский, Кавказ, кадры его в Тифлисе. Удивляешься, как это мы здесь все знаем?»
Швейка действительно удивляла вся эта история, а писарь очень серьезно продолжал, подавая Швейку свою наполовину недокуренную сигарету.
«Этот табак получше вашей махорки. Я здесь еврейчик, высшее начальство. Если я что сказал, все дрожит и прячется. У нас в армии не такая дисциплина, как у вас. Ваш царь сволочь, а наш голова. Я тебе сейчас кое-что покажу, чтобы ты знал, какая у нас дисциплина».